Добрый день, уважаемые слушатели. Первые дни сентября в этом году – это не только начало учебного года, это еще напряженная пора для кандидатов, собравшихся победить на думских выборах. Срок для обращения к своим избирателям как никогда короток, а потому встречи с ними, выступления в дебатах и вся предвыборная агитация не только чрезвычайно важны для участников этих состязаний, но и спрессованы во времени. Позволю себе предложить вашему вниманию позиции основных конкурентов в нынешней избирательной кампании. Вот минутный ролик, который звучит на радио и телеволнах и принадлежит Григорию Явлинскому.
Сегодня в России политика задушила экономику. Растут цены, люди беднеют, закрываются больницы и школы. Это результат ошибочной политики президента, правительства, Госдумы. Чтобы поменять политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в нормальной, свободной и современной стране? Голосуйте за «Яблоко».
Суть тезиса о том, что политика задушила экономику, создатель партии «Яблоко» объяснял в одной из программ радиостанции «Эхо Москвы» и «Дождь».
Задушила она экономику по простой причине, что в результате появились санкции. Санкции нашу экономику, которая и так-то не блистала, ее разрушают, потому что они не дают доступа к финансовым ресурсам. Кроме того, они ограничивают поступление технологий в нашу страну, связывают нас в части конкуренции на рынках. Но самыми страшными санкциями, конечно, являются негласные санкции, когда люди там просто договариваются, куда русских пускать, куда русских не пускать. Это и есть объяснение тезиса о том, что политика задушила экономику. Но не только это. И
вообще говоря, и на выборы в сегодняшней Российской Федерации с одним из главных лозунгов «поменяем политику и власть вместе» – это дерзкая вещь. Дерзость в данном случае понимается, что мы понимаем все трудности, ограничения, сложности, понимаем, что будет с нами происходить, как с нами будут бороться, но тем не менее мы на это идем, потому что я не уверен, что будет еще возможность когда-нибудь делать реальный выбор в пользу свободы, достоинства, личности в ближайшие 10 лет.
Понятно, что каждая из партий, претендующих на место в Думе, старается критически высказаться в адрес конкурентов. Вот и заместитель председателя партии «Парнас» Илья Яшин представил независимый экспертный доклад под названием «Партия. Криминальная Россия». В материалах, которые разместились на 66 страницах, речь идет об уголовных делах, фигурантами которых стали члены «Единой России» и люди из их окружения, заявил Яшин.
Алексей Навальный предложил провести презентацию на площадке Фонда борьбы с коррупцией. Это довольно органично, потому что доклад посвящен, в общем, тому, чем фонд Алексея, собственно, и занимается, и коррупцию, и жуликам, и ворам. Поэтому я с благодарностью это предложение принял. И, вы знаете, дело ведь не только в том, какой лейбл прикреплен к партии власти, а дело в том, чем она является по существу. И доклад показывает, и, как мне кажется, убедительно доказывает о том, что на базе «Единой России» созданы очень эффективно работающие, такие полноценные социальные лифты для прихода во власть, организованные преступности. Речь идет не просто о каких-то частных случаях, когда одного там губернатора арестовали, другого депутата посадили. Речь идет именно о системе. В 90-е годы мы привыкли к тому, что вот такие вот братки там в малиновых пиджаках и золотыми цепями конфликтовали с государством, либо покупали его лояльность через взятки. На рубеже веков, собственно, об этом идет речь в докладе, появилась новая тенденция. Через структуры партии власти организованная преступность начала интегрироваться в органы государственной власти. Этот процесс приобрел уже такой масштаб, что об этом необходимо говорить, но особенно накануне выборов. С моей точки зрения, в нормальной стране такой практики быть не должно, когда политическая партия раз за разом открывает двери во власть для организованной преступности, когда политическая партия раз за разом оказывается замешана в громких коррупционных скандалах, в громких мошеннических преступлениях, когда ее представители оказываются связаны с организацией заказных убийств. Это повод о том задуматься. Может быть, пришло время поменять партию власти?
Между тем, первый заместитель руководителя исполкома «Единой России» Константин Мазурецкий в интервью «Коммерсанту» назвал доклад обобщением давно известных общественности фактов. По его словам, «Единая Россия» – единственная партия, которая предъявляет к своим членам даже более жесткие требования, чем действующее законодательство. Если в отношении члена партии возбуждают уголовное дело, его незамедлительно исключают из «Единой России». синдром отложенной смерти. Всю неделю со страниц мировой прессы нисходит имя Ислама Каримова, на сей раз скрытому под плотной завесой тайны. Журналист Константин Эгерт о специфике таких тайн.
Тайна окружает президента Узбекистана. Эта неопределенность относительно состояния здоровья, точнее уровня нездоровья лидера, одна из характерных черт авторитарных режимов. То есть вы можете ничего не знать про ту или иную страну, но как только вы слышите вот такой набор противоречивых объяснений, можете быть уверенными, вы имеете дело с диктатурой. Вопрос о преемнике вообще самый болезненный и непростой для авторитарного правителя. Объявишь в своем выборе рано, власть начнет медленно, но верно перетекать к этому самому преемнику. Припозднишься и можешь не успеть обеспечить ему беспроблемную передачу власти. Ислам Каримов рассчитывал в будущем видеть на посту президента свою дочь Гульнару. Но потом между ними возник конфликт, дочь перестала появляться на публике, утверждается, что она под домашним арестом за коррупцию, и о семейном преемстве перестали говорить. Как правило, после таких историй авторитарные лидеры теряют доверие кому бы то ни было, они оттягивают решение о том, что будет после их ухода до последнего момента, но этот последний момент всегда наступает внезапно.
Вопрос, кто будет его преемником, пока остается открытым, а интересует он в том числе и Россию, почему и у нас очень живо обсуждается на всех медийных площадках этот непраздный вопрос. Российские журналисты в первые же часы связались с одним из самых осведомленных журналистов Узбекистана, главным редактором информационного агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым, первым сообщившим о кончине президента, хотя потом эта информация официальным Ташкентом не подтверждалась. О преемниках Даниил Кислов сказал следующее.
Я не думаю, что тут же после ухода диктатора произойдет какая-то революция или немедленная оттепель или какая-то перемена властной модели.
Москва связалась с президентом Ассоциации прав человека в Центральной Азии Надеждой Атаевой, которая говорила из Парижа о предположениях Ассоциации по вопросу преемственности.
В обществе после сообщения о состоянии здоровья Каримова у многих возникает опасение, что придет к власти Шавкат Мирзияев, известный как один из самых жестоких, коррумпированных чиновников в узбекской власти. И, учитывая его возраст, так сказать, тоже может прийти к власти и удерживать ее десятилетиями. Естественно, это не демократ, это продукт режима Ислама Каримова. Более того, за ним ходит очень много историй о том, что он очень нетерпимый, достаточно часто проявляет националистические свои какие-то высказывания и очень жесткий, репрессивный человек. В любом случае, мероприятия, связанные с назначением президента, с выборами, они пройдут формально, потому что в Узбекистане, за исключением, люди ходят на выборы, потому что понимают, их голос не имеет никакого значения. Понимаете, в стране, где нет независимой судебной системы, где практически тотально преследуются независимые журналисты и правозащитники, где, в принципе, люди, которые свободно выражают свое мнение, объявляются врагами народа.
Для нас самым важным остается вопрос, каким станет Узбекистан после Каримова. Как полагает Аркадий Дубнов, журналист-международник, если власть наследует Мирзияев, то, скорее всего, Ташкенту не избежать серьезного усиления российского влияния, что вовсе не означает нового возвращения Узбекистана в лоно УДКБ или его вступление в ЕАЭС. Это будет отвечать скорее интересам прагматичным, нежели политическим. Наследникам Каримова нужна будет реальная поддержка, и в Москве на нее не поскупятся. Цена вопроса весьма велика, заключает Аркадий Дубнов. Глава Думской партии ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что вопрос решается довольно просто.
У нас блестящие возможности в Средней Азии в таком добровольном формате приводить к власти пророссийских руководителей. Потому что там все знают русский язык, иной раз лучше, чем родной. В любом случае, мы должны быть готовы, были бы, к тому, чтобы все-таки были какие-то пророссийские силы. Я думаю, что какие-то шаги предпринимались. Потому что 2005 год, события в Андижане, мы помогли Каримову. Тогда ему готовили там оранжевую революцию, как в Киргизии. Мы встали на его сторону. Это перевесило чашу весов, иначе внутри Узбекистана могли бы появиться силы, и они могли бы одержать победу, как это уже дважды было в Киргизии.
1 сентября Владимир Путин поздравил президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и всех граждан Узбекистана с 25-й годовщиной провозглашения независимости страны. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS. 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 SBS.